Итак, давайте откроем первую книгу Паралипоменон, 20 главу, и продолжим наше изучение. Через год, в то время, когда цари выходят на войну, вывел Иоав войско и стал разорять землю аммонитян. И пришел и осадил Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Иоав, завоевав Раву, разрушил ее. И взял Давид венец царя из головы его, и в нем оказалось весу талант золота, и драгоценные камни были на нем, и был он возложен на голову Давида, и добычи очень много вынес из города. А народ, который был в нем, вывел и умерщвлял их пилами, железными молотилами и секирами. Так поступил Давид со всеми городами аммонитян, и возвратился Давид и весь народ в Иерусалим. Вы знаете, на первый взгляд может показаться, что в этой истории есть несоответствие. Во-первых, время года, в которое они вышли на войну. У них были особенные периоды в году, когда считалось было лучше всего вести войну. Это как раз был один из тех периодов. Они даже планировали, когда на кого нападут. В те дни для этого было выделено специальное время в году. Урожай уже собран, во всех делах наведем порядок. Давайте теперь пойдем чуток повоюем, пока не начался весенний посев. Итак, у них для этого было отведено время. Ну а несоответствие-то это в том, что Иоав вышел на аммонитян, сразился с ними, взял Раву, а Давид в это время находился в Иерусалиме. Но потом мы читаем, что Давид возвращается в Иерусалим с венцом, в котором было множество драгоценных камней на голове. Что ж, давайте посмотрим, что говорится об этом во второй книге царств. Там мы находим немного больше информации обо всем происшедшем. Оказывается, когда Иоав пошел сразиться с аммонитянами, он пришел в Раву и увидел, что город почти что уже в его руках, то есть он в любую минуту был готов сдаться. И тогда он послал сообщение Давиду, в котором он говорил: «Город вот-вот падет, собери народ и направляйся сюда, и подступи к городу, и возьми его, чтобы не сказали, что Иоав взял город». И вы знаете, это было очень благородно со стороны Иоава, послать такое сообщение Давиду и позволить ему взять город. Итак, Давид собрал народ и пошел в Раву и взял город. И они тогда взяли этот венец, украшенный драгоценностями, который принадлежал их царю, и возложили на голову Давиду. А потом Давид со своими людьми возвратился в Иерусалим. Так что, как часто такое бывает, кажущееся несоответствие имеет очень простое объяснение. Просто поразительно, как злит людей тот факт, что им казалось, что они нашли противоречие в Писании. Но стоит только чуть-чуть поглубже копнуть, и можно найти довольно-таки легкое объяснение таким местам в Писании. В данном случае объяснение можно найти во второй книге Царств, 12 главе. Там немного подробнее обо всем рассказывается, так что мы имеем возможность узнать, что же произошло на самом деле. В стихах с 4 по 8 мы читаем с вами о последней победе Давида над филистимлянами, о том, как они опять сражались с великанами, несомненно, какими-нибудь родственниками Голиафа. У одного из них было 24 пальца, по 6 на каждой руке и ноге. И это, в принципе, не очень-то уж необычное явление, когда ребенок рождается шестипалым, и чаще всего этот лишний палец просто ампутируют сразу же после рождения. В главе 21 говорится следующее. «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян. И сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе: „Пойдите, исчислите израильтян от Версавии до Дана, и представьте мне, чтоб я знал число их“». Давид совершил грех, и без сомнения, это был грех гордости. В 20 главе мы прочитали о последней победе Давида. Давид был непобедим. Он истребил всех своих врагов, и я бы даже хотел указать на то, что, по всей видимости, он закалывал их и умерщвлял пилами, железными молотилами и секирами. Кстати, на иврите Здесь говорится, что он не уничтожал их пилами и секирами, а делал из них рабов, заставляя их работать всеми этими инструментами. Вот в чем проявился этот грех гордости. Давид захотел пересчитать весь Израиль, чтобы узнать, сколько человек было в его армии. Кстати, считали только тех, кто был способен к войне. То есть это была перепись всего военнообязанного населения страны. Это была ошибкой со стороны Давида. Это определенно был грех. И позже Давид исповедовал его пред Господом. Это грех гордости. У меня в армии столько-то человек, такая сила. Немного ранее Давид написал один псалом, в котором он говорил, что мы не должны хвалиться ни конями, ни колесницами, но должны хвалиться живым Богом. Итак, Давид знал, что сила нации кроется совсем не в размере армии и ее оснащении. Истинная сила кроется в Господе и в доверии Господу. И однако же Давид, будучи самым обычным человеком, решил пересчитать, сколько же человек составляло его войско. Иоав, военачальник Давида, который был очень рискованным человеком, начал было возражать Давиду. «Не делай этого, Давид, это неправильно. Зачем тебе вводить в грех народ?» Но Давид отклонил все возражения Иоава и настоял на том, чтобы это исчисление всего мужского населения Израиля состоялось. И вот Давиду принесли результаты переписи, и оказалось, что у него было 1000 и 100 000 мужей среди израильтян, и 470 000 человек из иудеев. Но оказалось, что левитов и вениаминитян Иоав не посчитал, потому что ему очень не понравился этот приказ царя. И неугодно было в очах Божиих дело сие, и он поразил Израиль. И сказал Давид Богу: «Весьма согрешил я, что сделал это, и ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно». Итак, то, что Давид настоял на своем и отклонил все возражения Иоава, было неугодно в очах Божьих. И тогда Давид сразу же исповедал свой грех Господу. Интересно, что в Библии, и, кстати, я рад, что это так, говорится не только о подвигах и успехах величайших людей, но и об их ошибках и грехах. Очень часто, рассказывая о том, что мы сделали и чего достигли, мы неохотно рассказываем о своих промахах и ошибках. Мы любим говорить только об успехах, так, чтобы все выглядело, как будто мы очень успешны в жизни. Но если бы мы были настолько совершенными, тогда сколько бы расстройств это доставляло тем, кто менее успешен, чем вы? Если бы Давид был человеком, у которого были одни только совершенства, если бы он никогда не допускал ошибок, тогда мы бы очень легко могли начать думать: «Да, Давид ведь был совершенным человеком. Понятно, почему Бог использовал Давида, понятно, почему Бог так благословлял Давида. Он же ведь был совершенным человеком. А меня-то Бог не благословит, и Он не будет использовать меня, потому что я так несовершенен». Поэтому-то Бог и сделал так, что не только успехи, но и промахи, и грехи этих великих людей, которых Бог так удивительно использовал, записаны здесь. Чтобы у нас не было извинений, типа: «А, Бог все равно не сможет меня использовать». Бог может использовать вас и желает использовать вас, несмотря на то, что вы ошибаетесь и что вы далеки от совершенства. У Авраама, этого великого мужа веры, тоже иногда были проблемы с верой. Не раз бывало, что он пытался взять все в свои руки. Он обманывал царей относительно того, кем ему приходилась Сара и в каких отношениях они состояли. «Она моя сестра», — говорил он. Он не верил, что Бог в силах защитить его от Авимелеха и от фараона. Он взял все в свои руки, и когда вопрос зашел о наследнике, потому что он не верил в то, что Бог может дать ему сына от Сары, но, несмотря на это, он считается мужем веры. Или взять Илию, великого пророка Божьего, который тоже был мужем веры. Он спрятался в пещере у Хорева из-за того, что Иезавель грозила поймать и убить его. Перед нами человек, который оставил в дураках всех пророков Ваала, согнал их к реке и уничтожил их там. И вот он бежит из-за того, что какая-то женщина угрожает разделаться с ним. В Библии говорится обо всем этом для того, чтобы вы знали, что даже несмотря на то, что Илия был человеком, который обладал потрясающей силой, огромной верой, был пророком Божиим, однако и с ним бывало так, что он бежал, падал, страшился и тому подобное. Для того, чтобы, как сказал Иаков, Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. Он не был каким-то суперсвятым, он был самым обыкновенным человеком, таким же, как мы с вами. Но, однако, Бог использовал его, потому что Бог использует самых обычных людей в своей работе. Бог использует тех, которые допускают ошибки. Бог использует тех людей, которые падают. Бог использует тех людей, которые согрешают. Потому что грех не был отличительной чертой жизни Давида. Отличительной чертой его жизни была праведность, хотя он тоже согрешал. Это возможно, что мы можем любить Господа, жить для Него, служить Ему, но при этом все равно согрешать. Давид был именно таким человеком. Он любил Господа. И сразу же, как только он понял, что Богу было неугодно то, что он сделал, хотя он и был предупрежден об этом Иоавом, как только он это осознал, он моментально покаялся, он исповедал свой грех. Вот что отличает Давида. Так часто, когда мы понимаем, что в чем-то провинились, мы пытаемся оправдать свой поступок. Мы стараемся найти ему какое-нибудь объяснение. Но я сделал это потому, что вы очень часто похожи на Адама. Господь, это женщина, которую ты мне дал в жены, она заставила меня это сделать, поэтому я и вкусил. И я пытаюсь объяснить Богу, почему я так поступил, вместо того, чтобы просто признаться и исповедаться Богу, сказать: «Да, Господь, я согрешил, я был неправ». Богу не нужны наши объяснения. Ему не нужно, чтобы вы оправдывались перед Ним. Все, что Бог от вас ожидает, это чтобы вы исповедали свой грех, чтобы Он мог простить вам его. Как только вы исповедуете свой грех, у Бога есть основания для того, чтобы простить вас. Именно этого Он и ждет от вас, чтобы вы исповедали свой грех. Давид сделал это. Он сказал: «Господь, я поступил очень безрассудно». Он признает это и исповедует свой грех перед Богом. Этот грязный, мерзкий грех гордости, с которым каждому из нас приходится очень долго и тяжело бороться. Это тот самый грех, из-за которого пал сатана. Убегайте гордости, потому что благодаря ей пали ангелы. Убегайте честолюбия, потому что это разновидность гордости. Поэтому Давид был назван мужем по сердцу Божьему. Потому что он был человеком, который, узнав о своем грехе, сразу же исповедал его и желал получить прощение. И говорил Господь Гаду, прозорливцу Давидову, и сказал: «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, 3 наказания я предлагаю тебе, избери себе одно из них, и я пошлю его на тебя». И пришел Гад к Давиду и сказал ему: «Так говорит Господь, избирай себе. Или 3 года голод, или 3 месяца будешь ты преследуем неприятелями твоими, и меч врагов твоих будет достигать до тебя, или 3 дня меч Господен, и язва на земле, и ангел Господен, истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечать пославшему меня словом». И сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие его, только бы не впасть мне в руки человеческие. Я знаю, что Бог милостив, мои враги нет никогда, в них нет ни грамма милосердия. Если я 3 месяца буду в их руках, это верный конец. Так что я уж лучше изберу 3 дня, потому что я знаю, что Бог милостив». И послал Господь язву на Израиля, и умерло израильтян 70 тысяч человек. И послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его И когда он начал истреблять, увидел Господь и пожалел о всем бедствии, и сказал ангелу-истребителю: «Довольно, теперь опусти руку твою». Ангел же Господень стоял тогда над гумном Орны и его сиянина. И поднял Давид глаза свои, и увидел ангела Господня, стоящего между землею и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертым на Иерусалим. И пал Давид и старейшины, покрытые вретищем, на лица свои. Это было устрашающее зрелище для Давида. И сказал Давид Богу: «Не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло, а эти овцы что сделали? Господи Боже мой, да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не на народе Твоем, чтобы погубить его». Вы знаете, мне кажется, что это, пожалуй, одно из самых трудных последствий греха — видеть, как за твой грех расплачиваются невинные люди, за мой грех, видеть, сколько боли он принес в жизнь ни в чем не повинных людей. Это очень тяжело. Никто не может жить независимо от других людей. Сколько раз мне приходилось слушать, как люди говорят: «Ну, может, я и делаю что-то неправильно, но я же никому этим вреда не причиняю, только себе». Это неправда. Никто не живет в отдалении от других людей. Вокруг нас всегда есть те люди, на которых оказывают влияние наши поступки. Иногда очень большое. Давид увидел последствия своего греха, тот вред и горе, которое он принес в жизни его овец. И поэтому он говорит: «Господи, пусть рука Твоя будет на мне, пусть я сам буду расплачиваться за свой грех, а не эти невиновные овцы». Но, к сожалению, всегда есть те, которым ни за что, ни про что приходится страдать из-за наших грехов и проступков, впрочем, как и нам самим. И ангел Господень сказал Гаду, чтобы тот сказал Давиду: «Пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны и его сиянина». Так как Давид увидел ангела именно на том месте, на горе Мария, где у Иусеев было гумно, Господь велит ему построить на этом месте жертвенник и принести на нем жертву Богу. И сказал Давид Орне: «Отдай мне место под гумном, я построю на нем жертвенник Господу. За настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа». И сказал Орна Давиду: «Возьми себе, пусть делает господин мой царь, что ему угодно. Вот я отдаю и волов на всесожжение, и молотильное орудие на дрова, и пшеницу на приношение, все это отдаю даром». И сказал царь Давид Орне: «Нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу, и не буду приносить во всесожжение взятого даром. Потому что если это мне ничего не стоило, это не жертва. Богу не нужны остатки. Но как часто именно то, что человеку уже не нужно или досталось ему бесплатно, мы отдаем Богу. Но Бог измеряет наши даяния не тем, насколько дорогая вещь в денежном соотношении, но тем, что это стоило вам, чтобы вы отдали ее Богу. Вы можете дать Богу $1 000 000, но если у вас в банке на счету лежит еще 2 000 000, то эта жертва ничего не стоит, потому что на $1 000 000 можно прожить не очень-то и плохо. Тогда как кто-то другой может дать Богу всего лишь 100 рублей, но для них это будет все, что у них было на всю следующую неделю. Им придется затянуть пояса в эту неделю, потому что они отдали эти 100 рублей Богу. И поскольку эти 100 рублей им чего-то стоили, по Божьим меркам этот дар в 100 рублей является гораздо более ценен, чем дар в $1 000 000. Потому что для Бога не важно количество, так как Он не нуждается в наших деньгах. Но истинная ценность заключается в цене. Сколько это стоило мне? Потому что это показывает глубину моей любви и преданности Богу. Итак, Давид купил это место, как здесь сказано, за 600 сиклей золота. И опять критики Библии усматривают здесь еще одну ошибку, так как во второй книге Царств, 24 главе, при описании этого же самого эпизода сказано, что Давид дал ему всего 50 сиклей серебра. А здесь говорится, что он купил землю за 600 сиклей золота. То есть получается, что Библия противоречит сама себе, и поэтому ее нельзя считать Словом Божиим, раз в ней есть противоречие. Это как раз одно из тех противоречий, на которые всегда указывают те, которые только тем и занимаются, что выискивают в Библии ошибки. Но, как я уже раньше говорил, таким видимым противоречием всегда находятся очень простые и легкие объяснения. И в данном случае нам может помочь оригинальный текст. В нем, в месте, где говорится о том, что он купил гумно, используется одно слово, а в паралипоменоне используется другое, маком, то есть все поле, вся территория вокруг гумна. Да и в русском переводе тоже сказано не просто гумно, а место под гумном, то есть как раз вся эта территория. 50 сиклей серебра он заплатил за само гумно, а потом дал ему еще 600 сиклей золота за все поле, за все место под гумном, потому что он решил построить здесь храм Богу. Так что здесь на самом деле нет никакого противоречия. Он сделал две совершенно раздельные покупки. Одна — это само гумно, а вторая — все место под гумном. И это слово «место» на иврите звучит как «маком», то есть всю территорию. Ее он приобрел за 600 сиклей золота, а гумно — за 50 сиклей серебра. Вот так разрешается еще одно кажущееся противоречие, и Библия все так же продолжает стоять непоколебимой. Как это здорово! Теперь 22 глава. Итак, когда Давид увидел, что Бог услышал его и принял его жертву, он сказал. И сказал Давид, вот дом Господа Бога, и вот жертвенник для всесожжений Израиля. И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле израильской, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения дома Божия, и множество железа для гвоздей к дверям ворот и для связей заготовил Давид, и множество меди без весу, и кедровых дерев без счету, потому что сидоняне и тиряне доставили Давиду множество кедровых дерев. И сказал Давид, «Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величествен на славу и украшение пред всеми землями. Итак, буду я заготовлять для него, и заготовил Давид до смерти своей много». Бог сказал Давиду, «Давид, не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный». Но Бог не запретил ему делать приготовление к строительству. Поэтому Давид, раз он не мог построить сам дом, решил хотя бы заготовки сделать. И ему до конца своей жизни удалось заготовить очень много. И железо, и медь, и золото, и серебро, и кедр. Он нанял на работу огромное количество каменотесов, которые уже приступили к своим обязанностям. Он сделал чертеж этого храма, и что нужно было сделать в нем. Но сам храм должен был построить его сын Соломон. И должен был этот храм быть построен как раз вот здесь, на горе Мария, где Давид видел ангела с мечом, поднятым на Иерусалим. О том, что это должна была быть гора Мария, мы читаем во второй книге Паралипоменон. Соломон так и сделал. Он построил храм на этой горе, на этом участке земли, который Давид купил у Орны. Кстати, эта гора Мария еще была известна и тем, что именно туда привел Авраам своего сына Исаака, чтобы принести его в жертву Господу. Так что в этом есть определенный смысл, что Бог, когда сказал Аврааму, что сам покажет ему гору, на которую он должен был это сделать, привел его именно на гору Мария, которая находилась в 3 днях пути от Версавии, где в то время находился Авраам. И позже эта гора Мария стала местом, на котором весь народ израильский начал приносить свои жертвы Богу. Давид сказал, «Вот дом Господа Бога, и вот жертвенник для всесожжения Израиля». Это он говорил именно об этом месте на горе Мария. Сам храм находился несколько ниже по склону, не на самой вершине горы, а на вершине горы Мария, и было то место, которое называлось Голгофа. Итак, издревле это было место, на котором приносились жертвы Богу, и в конце концов, на этом же самом месте, на вершине горы Мария, За наши грехи был распят Иисус Христос. Это то как раз место, которое купил у Орны Давид, и на нем позже построили храм Господу. Стих 6. «И призвал Соломона сына своего, и завещал ему построить дом Господу Богу Израилеву. И сказал Давид Соломону: «Сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего. Но было ко мне слово Господне и сказано: «Ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю пред лицом моим. А вот у тебя родится сын, он будет человек мирный, я дам ему покой от всех врагов его кругом, посему имя ему будет Соломон. И мир и покой дам Израилю в одни его, он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, а я ему отцом, и утвержу престол царства его над Израилем навек. И ныне, сын мой, да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как он говорил о тебе. Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над Израилем, и соблюди закон Господа Бога твоего. Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай. Да, у Давида были сильные и слабые стороны. По большому счету, Давид был не самым лучшим отцом, но поскольку он был не очень хорошим отцом, у него было много проблем со своими детьми. Соломон, наблюдая за всем этим, делал определенные выводы, и позже, когда писал притчи, он очень много внимания уделял необходимости воспитания детей. Это как раз то, в чем был очень слаб Давид, в том, чтобы наказывать своих сыновей. Один из его сыновей даже поднялся против Давида, и сказано, что Давид никогда не наказывал его. Он не пытался как-то исправить его пути, он просто позволял ему делать то, что ему хотелось. И все закончилось тем, что он восстал против своего же отца. И вот Соломон, наблюдая за отцом и понимая, что тот был неважным воспитателем, видя, чем такое попустительство может окончиться, говорит о том, что кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Итак, у Соломона было много что сказать о воспитании детей и о наказании, потому что перед ним был пример Давида, которому этого явно не хватало. И хотя Давид, по большой части, как мы отметили, был неважнецким отцом в смысле воспитания своих детей, в этом конкретном случае Давид оказался на высоте. Он наставляет своего сына Соломона в пути Господнем. Давид не так уж много времени проводил со своими детьми, но теперь, когда он уже вошел в преклонный возраст, и ему нужно передавать бразды правления в руки своего сына, плюс этот грандиозный проект строительства храма для Господа, он дает своему сыну Соломону, наверное, самый лучший совет, который может вообще дать отец своему сыну. Наилучший совет. Давид призывает Соломона искать мудрости и разумения. Это очень знаменательно, что когда Соломон воцарился, и Бог спросил его: «Что ты желаешь, чтобы я дал тебе?» Он, без сомнения, помня совет своего отца, искать мудрости и разумения, ответил: «Дай мне ныне премудрость и знание, чтобы я умел управлять всем народом твоим великим». Это как раз то, что Давид советовал Соломону приобретать. И когда Соломон молился и просил Господа даровать ему мудрость и разумение, Богу была угодна такая просьба, и он сказал: «За то, что ты не просил богатства, имения, славы, а попросил мудрости и разумения, я дам тебе не только то, чего ты просил, но и то, чего ты не просил. Я дарую тебе огромное богатство и славу и так далее, и слава о тебе пронесется по всему миру». Так что Соломон, вне всякого сомнения, запомнил этот совет своего отца — приобретать мудрость и разумение. Потом Давид сказал: «И старайся исполнять уставы и законы и заповеди Господа, и тогда ты будешь благоуспешен». В своем первом псалме Давид проводит зависимость между благосостоянием и соблюдением закона Божьего. В Писании можно найти немало мест, в которых две эти вещи очень тесно связываются. Когда Моисей передавал бразды правления Иисусу Навину, он завещал ему поучаться в законе и в заповедях, и тогда ты будешь благоуспешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Давид опять связывает успешное царствование с послушанием закону, уставам и заповедям Божьим. Иными словами, закон — это Божьи правила для счастливой и успешной жизни. Дело в том, что в этой вселенной, в которой мы с вами живем, правят не только физические законы, но и духовные. Нам всем хорошо известны физические законы. Вы сидите на стуле и можете ходить по земле, вместо того, чтобы летать. Потому что есть такой закон, закон притяжения. Все притягивается к земле. Мы не сомневаемся в том, что закон притяжения существует. Мы можем не знать, почему все так происходит. Почему тела притягиваются к земле? Почему сила притяжения варьируется в зависимости от массы тела? Но мы точно знаем, что это есть. Я знаю, что этот закон справедлив и действует, и я руководствуюсь этим законом в своей жизни. Я не пойду и не буду делать того, что оспаривало бы этот закон, потому что я слишком хорошо знаю, какие последствия все это может повлечь за собой. Мне не нужно каждый день проверять, действует ли еще этот закон или нет. Я не оспариваю его только потому, что не понимаю принцип его действия. Я не понимаю, как происходит это притяжение. Поэтому я пойду и спрыгну с девятиэтажки, так как я не понимаю, как этот закон может действовать. Зачем мне тогда повиноваться ему? Зачем я должен жить по нему, если я все равно его не понимаю? Но если я отвергну этот закон, мне придется пострадать. Понимаю я его или нет, он все равно будет продолжать действовать. Есть также закон магнетизма, закон электричества и многие другие законы природы, которые управляют жизнью нашей Вселенной. И мы с ними хорошо знакомы, мы знаем, как пользоваться ими, мы научились жить в соответствии с ними, относиться к ним с уважением. Точно так же существуют и духовные законы, которые действуют в духовном мире. Может быть, вы все еще не понимаете их, не понимаете принцип их действия, но это не значит, что их нет. Они есть и действуют, и это было бы очень мудро, если бы вы научились жить согласно им, научились уважать их, научились пользоваться ими. Бог установил эти духовные законы, есть определенные законы для счастья, есть законы для успеха, есть много и других законов, которые установил Бог и которые определяют нашу жизнь. Я не понимаю принципы их действия, но это не значит, что они перестали из-за этого действовать. Но, к сожалению, очень часто из-за того, что мы не понимаем действия закона, мы практически отвергаем его, мы говорим, ну, в моем конкретном случае это не так, у меня все по-другому. И думая, что наш случай какой-то особенный, исключительный, и что духовный закон к нам не относится, или просто потому, что мы его не понимаем, тем самым мы отвергаем его, приступаем его, а потом удивляемся, почему у меня все так плохо. Удивляемся, почему нам так больно, почему все не так. Удивляемся, почему у нас так много проблем. Потому что я просто усомнился и отвернулся от законов Божьих, от духовных законов, которые установил Бог. Но скажите на милость, как же так может быть, что чем больше я отдаю, тем больше я получаю? Это же нелогично. Но это то, что говорит Библия. Давайте и дастся вам, ибо какую меру мерите, такую же отмерятся и вам. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Ага, теперь я начинаю немного понимать. У меня есть огород. Если я посажу 4 картофелины, я на следующий год соберу урожай с 4. Но если я посажу не 4, а, скажем, 10 картофелин, то мой урожай увеличится более чем в 2 раза. То есть, чем больше я чего-то посею или посажу, тем больше я соберу урожая. Но вот это я понимаю. Да, это определенный принцип, он действует. Я не знаю, как он действует, но он точно действует. Чем больше вы отдаете Богу, тем больше Бог возвращает вам меру утрясенную, нагнетенную и переполненную. Это духовный закон. Я не могу объяснить, как он действует, но я точно могу засвидетельствовать, что он действует. Духовные законы существуют, и они управляют вселенной. Но очень многие люди из-за того, что не могут их понять, игнорируют их, и потому упускают то, что они предлагают. Что если бы вы сказали, я не буду пользоваться никакими электроприборами до тех пор, пока до конца не пойму закон электричества? Я хочу понять, как эти позитивно заряженные частички могут вызывать напряжение. А еще я хочу знать, как поступает электричество, по проводам, вокруг проводов или как-то еще. Подумайте, сколько пользы от этих электроприборов вы упустили бы, если бы сначала пытались понять, как действует закон электричества. Но однако, существуют такие люди, которые точно так же относятся и к духовным законам. Но я не совсем понимаю, как он действует, как это возможно. И потому они не пользуются ими и не получают никакой пользы от этих духовных законов, которые Бог установил. И тот закон, о котором мы здесь говорим, это закон благополучия, закон счастья. Блажен муж, который размышляет о законе его день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Итак, Давид говорит об этом в первом псалме, а также здесь с Соломоном. Если ты будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь, тогда ты будешь благоуспешен. Твое правление над этим народом будет успешным. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай. Стих 14. И вот я при скудости моей приготовил для дома Господня 100 000 талантов золота и 1000 000 талантов серебра. А меди и железу нет веса, потому что их множество, и дерево, и камни я также заготовил, а ты еще прибавь к этому. У тебя множество рабочих и каменотесов, резчиков и плотников, и всяких способных на всякое дело. Золоту, серебру и меди и железу нет счета. Начни и делай. Господь будет с тобой. И вот так обычно и делается дело Божие. Начни и делай, и Господь будет с тобой. И завещал Давид всем князьям Израилевым помогать Соломону, сыну его. Не с вами ли Господь Бог наш, давший вам покой со всех сторон? Потому что Он предал в руки мои жителей земли, и покорилась земля пред Господом и пред народом Его. Итак, расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Встаньте и постройте святилище Господу Богу, чтобы перенести ковчег завета Господня и священные сосуды Божии в дом, созидаемый имени Господню. Итак, глава 23. Давид, составившись и насытившись жизнью, воцарил над Израилем сына своего Соломона. Потом Давид стал заниматься организацией служения в доме Господнем. В этом Давид продемонстрировал не только то, что он могущественный царь, вождь, но также и то, что он превосходный управляющий. Конечно же, у Давида было огромное богатство и множество слуг, которых всех нужно было накормить, так что ему приходилось управлять делами во многих областях. Он был очень искусный управляющий. В 23 главе мы будем читать о том, как он установил порядок священства, и что было самым первым, что он предпринял. И собрал всех князей Израилевых и священников и левитов. И исчислены были левиты от 30 лет и выше, и было число их, считая поголовно, 38 000 человек. Из них назначены для дела в доме Господнем 24 000, писцов же и судей 6 000, и 4 000 привратников, и 4 000 прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления. Давид был изобретателем. Он изобрел многие музыкальные инструменты. Он сам был музыкант. Фактически, самый первый раз, когда мы встретились с Давидом, это было, когда он играл перед Саулом на гуслях. Он был хорошим музыкантом и написал много песен. Он был очень артистичен и художественно одарен. Но при всем этом он был управляющим, он был царем, он был потрясающим воином. В общем, он был человеком, одаренным во многих областях. И вот здесь мы видим, как он организует служение. У него оказалось 24 тысячи священников. Это намного больше, чем нужно для службы. Поэтому Давид устанавливает определенную очередность в служении, так что каждый священник мог служить, может быть, где-то по 2 недели в году. Надо сказать, что это была довольно-таки хорошая работа. 2 недели работаешь, а остальное время можешь заниматься чем хочешь. Вообще-то левиты были разбросаны по всей территории страны. Для них были отведены специальные города. Но когда наступала их очередь служить, а для того, чтобы определить, когда твоя очередь, они кидали жребий. Кто будет первым, кто вторым, кто третьим. Так вот, когда наступала твоя очередь служить, ты должен был идти в храм и в течение 2 недель исполнять там обязанности священника. А потом ты снова мог возвращаться к своей семье, домой, на поле и так далее. И мог заниматься своими делами. В Новом Завете мы находим, что этот порядок, который был установлен Давидом, все еще действовал. Потому что мы читаем здесь о том, как Захария, который был из Авиевой череды, пришел в храм в порядке своей череды, чтобы служить там. И в его обязанности входило кадить во время жертвоприношений. И вот когда он исполнял свои обязанности, ему явился ангел Гавриил и сказал, что его жена Елисавета родит сына, и наречешь ему имя Иоанн. Он будет предтечей Мессии. Итак, череда, о которой здесь идет речь, это та самая очередность, которую установил еще Давид, что все священники в порядке очереди должны были приходить в храм и в течение положенного срока исполнять там свои священнические обязанности. И все священники были разделены на разные череды, те, которые непосредственно служили в храме, то есть те, которые чем-то занимались в храме. Дело в том, что раньше, когда они еще были в пустыне, у них была скиния, и поэтому у них были выделены специальные люди для того, чтобы, когда они отправлялись в путь, они могли разобрать ее, сложить и так далее. Также были и те среды священников, которые должны были нести эту скинию. Были и специальные люди для того, чтобы по пришествии на место снова собрать ее. Ну а теперь, когда у них будет храм, в такого рода служениях нужда отпадает. Вам уже больше не нужно будет, чтобы кто-то что-то носил, потому что все всегда будет стоять на своем месте. Поэтому-то нужно было придумать какие-то другие обязанности. И одной из таких обязанностей, по-моему, просто замечательной, было то, что было нанято целых 4000 человек только для того, чтобы они стояли и славословили Бога, пели Ему, поклонялись на разных музыкальных инструментах. Просто чтобы из храма Божьего непрестанно раздавалось поклонение Богу. Мне кажется, что это было так прекрасно. Давид выделил для этого 4000 человек. Это была их работа. Просто играть на музыкальных инструментах, которые придумал Давид для Господа, петь Ему, поклоняться. И далее идет перечисление по семьям. Мы это благополучно пропустим. И вот в 30 стихе 23 главы мы читаем, что в их обязанности входило становиться каждое утро и каждый вечер и благодарить и славословить Господа. Представляете себе, каждое утро и каждый вечер в храме находились люди, которые стояли там и славословили и благодарили Господа. Удивительно! Само же распределение священников было по чередам. Всего было 24 череды тех, кто должен был служить непосредственно при жертвоприношениях и всесожжениях, записано в 24 главе с 1 по 19 стихи включительно. А потом говорится о том, как распределились обязанности между другими сынами Леви. И в 25 главе мы читаем, «И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Емана и Идуфана, чтобы они провещевали на цитрах, псалтирях и кимвалах, и были отчислены они на дело служения своего». Здесь сказано, что они были отделены на дело провещевания, то есть они должны были возвещать о великих делах Божьих. Итак, через музыку тоже должно было провозглашаться величие, слава, могущество и красота Бога. Так что те из вас, которые музыканты, думайте об этом. Когда в следующий раз вы сядете для того, чтобы писать музыку, пусть в ней отражается величие, слава и могущество Божие. Пусть ваша музыка провозглашает славу Божию. Пусть слова ваших песен тоже говорят о силе и о славе Господа. Потому что в этом-то и состоит назначение музыки — провозглашать хвалу и славу нашему Господу. Итак, это были те люди, которые были поставлены для того, чтобы они провещевали или провозглашали славу Божию. И теперь шестой стих. «Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимвалами, псалтерями и цитрами в служение в доме Божием, по указанию царя или Асафа, Идуфана и Имана. И было число их с братьями их, обученными петь пред Господом, всех знающих сие дело, 288. Всего музыкантов, которые с помощью своих инструментов прославляли Бога. И бросили они жребия череде служения, малый наравне с большим, учители наравне с учениками. И вышел первый жребий Асафу для Иосифа». И, в общем, потом продолжается перечисление всех черед, на которые выпадал жребий. 26 глава. Распределение привратников и перечисление тех ворот в храм, у которых они должны были стоять. И далее в 20 стихе сказано. «Левиты же, братья их, смотрели за сокровищами Дома Божия и за сокровищницами посвященных вещей». И обратите внимание, что говорится в 26 стихе. «Шеломиф и братья его смотрели за всеми сокровищницами посвященных вещей, которые посвятил царь Давид и главы семейств, и тысячи начальники, сто начальники и предводители войска». Из завоеваний и из добыч они посвящали на поддержание дома Господня. И все, что посвятил Самуил пророк, и Саул сын Киса, и Авенир сын Нира, и Иоав сын Саруи, все посвященное было на руках у Шеломифа и братьев его. Смотрите, оказывается, идея построить храм появилась, похоже, еще во времена Самуила. И Самуил тогда уже начал откладывать сокровища для дома Господня. И потом Саул еще добавил к этому, потом, конечно же, и военачальники Давидовы что-то да и приносили из завоеваний и из добычи для строительства дома Господня. И потом некоторые священники были поставлены судьями в земле, чтобы они могли разбираться в разных сложных случаях, связанных так или иначе с религией. Далее, в 27 главе, мы читаем о том, как были созданы отделения, над которыми было поставлено 12 начальников, по одному на каждый месяц. Также были поставлены и начальники над коленами Израилевыми. В 23 стихе 27 главы мы читаем. «Давид не делал счисления тех, которые были от 20 лет и ниже, потому что Господь сказал, что Он умножит Израиля, как звезды небесные. Иоав, сын Саруи, начал делать счисления, но не кончил. И был за это гнев Божий на Израиля, и не вошло то счисление в летопись царя Давида». И далее мы читаем о том, как Давид управлял своим личным богатством, как он поставил человека, который охранял его собственную сокровищницу, а другого над царским хранилищем в поле и в городах. Он поставил тех, кто был ответственен за работу в поле, за земледелие. Он поставил ответственного над виноградниками и ответственного за запасы вина в виноградниках. Он поставил ответственного над маслинами и смоковницами и ответственного за запасы масла. Также он поставил человека над крупным скотом, пасущимся в Шароне, и человека над скотом в долинах. над верблюдами, над мелким скотом и так далее и тому подобное. У Давида было много чего, зачем нужно было следить и заботиться. И он без всякого сомнения был превосходным управляющим. Ахитофел был советником царя, Хусей архитянин, другом царя. После же Ахитофела Иодай, сын Вании, и Авиафар, а Иоав был военачальником у царя. 28 глава. И собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и тысячи начальников, и 100 начальников, и заведовавших всем имением, и стадами царя, и сыновей его с евнухами, военачальников и всех храбрых мужей. И так к нему собрались немаловажные люди. И стал Давид царь на ноги свои и сказал: «Послушайте меня, братья мои и народ мой, было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня и в подножие ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил. Но Бог сказал мне: не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь. Однако же, избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно, потому что Иуду избрал он князем, а в доме Иуды дом отца моего, а из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем. Из всех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем. И сказал мне: Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына, и я буду ему отцом, и утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сего дня, и теперь пред очами всего Израиля собрание Господне, и во уши Бога нашего говорю: соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сию добрую землею, и оставить ее после себя в наследство детям своим навек. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Итак, Давид собрал всех вождей израильских, начальников колен, начальников отделений, для того, чтобы передать тем, которые будут после него, то, какое величие, благословение и слава могут быть у царства, в котором правит Бог. Давид всегда с огромным усердием искал Бога, за исключением, конечно же, тех случаев, когда он падал. И вот сейчас, когда он уже готов к тому, чтобы покинуть их, он встает перед всеми ими и громко говорит: «Послушайте, соблюдайте и держите всех заповедей Господа, чтобы и ваши дети могли вкусить те блага, которые довелось вкусить вам в этой земле. Недостаточно, чтобы только нам самим довелось испытать, что такое свобода. Самое главное, и это должно быть нашей целью, это передать своим детям те же преимущества и благословения, которые есть и у нас. Но вы знаете, когда я думаю о том, в каком мире растут мои внуки, у меня просто начинает щемить сердце. Я постоянно задаюсь этим вопросом: в каком мире они растут? Даже такое красивое место, как Гавайи, и тоже изгажено человеком. В этом райском месте есть много изъянов. Там вокруг висят надписи: туда не ходи, держитесь подальше от этой территории, не забывайте запирать свою машину, не оставляйте никаких ценностей в машине. Там кругом такие надписи. Преступность растет с небывалой скоростью. Это трагедия. В каком мире растут наши с вами дети? Где они могут находиться сейчас в безопасности? Что они смогут сделать, когда повзрослеют? Сколько еще продлится свобода? Мы думаем, что можно долго прожить, отвернувшись от Бога. Мы решили, что можно поклоняться богам материализма, успеха, благосостояния и быть всегда на коне. Но вместо этого народ со скоростью снежного кома катится вниз. И я, честно говоря, очень боюсь за своих внуков. Я часто думаю, смогут ли они вообще хоть где-нибудь нормально вырасти. Это недостаточно, что я смог насладиться свободой. Я хочу, чтобы и они тоже смогли испытать на себе те же самые благословения, но мы были настолько развращены за последнее десятилетие киноиндустрии, и с каждым днем все становится только хуже и хуже, потому что так устроен мозг человека. Он делает то, что делают другие, и кинопроизводство потрудилось на славу, чтобы представить на экране практически все разновидности и формы зла, нечестия и безнравственности, какие только могут быть вообразимы. И они мало-помалу развратили все общество. Люди делают то, что они видят. Я очень обеспокоен за будущее. И Давид говорил, все это неспроста. Он знал, что секрет успеха кроется во взаимоотношениях с Богом, и поэтому он призывает их к тому, чтобы они поддерживали эти отношения с Богом, чтобы и их дети смогли насладиться тем, чем наслаждались они. Наш народ практически потерял свои взаимоотношения с Богом. Не знаю, поправимо это или нет, не знаю, что нужно для того, чтобы наш народ обратился к Богу. Одно могу сказать с уверенностью. Если в стране не произойдет настоящего духовного возрождения, на нас можно поставить крест. Нет никакой надежды, и это-то как раз меня очень и волнует, что моим внукам придется расти в тоталитарном обществе, не имея тех благословений, той свободы, которая была у нас. И от этого больно. Но я молюсь о таком возрождении. Я хочу увидеть, как Бог потрясет наш народ. Я был бы очень рад, если бы Бог выкинул из кабинетов всех этих нечестивых судей, начальников, депутатов и поставил на их место людей праведных, которые бы со страхом Божиим правили нашей страной. Это наша единственная надежда. Но я не знаю, как это может случиться. Но Бог, конечно, может сделать и то, чего я не представляю. Что же мне тогда остается делать? Единственное, что мне на самом деле остается делать, это молиться. И Писание говорит мне, что я должен молиться за тех, кто находится у власти. Это как раз то, что очень сильно меня беспокоит. У меня просто сердце разрывается, когда я вижу, до какого состояния дошла наша страна. Давид обо всем этом говорил. Он сказал, следуйте за Господом, поступайте в соответствии с Его заповедями, чтобы вам владеть этой доброй землею, и чтобы ваши дети могли жить в ней. Но они не послушали его, и очень скоро они отвернулись от Бога, и это привело их к настоящей катастрофе. Это может случиться с любым народом, когда он отворачивается от Бога, тогда следует катастрофа. После того, как Давид сказал свое слово вождям, начальникам, военачальникам, тысячи начальникам, 100 начальникам и так далее, он дает несколько важных советов Соломону. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему». Итак, во-первых, знай Бога. Во-вторых, служи ему от всего сердца. Какой хороший совет! Знай Бога, сын мой, и служи ему от всего сердца и от всей души. Ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Основные Божьи истины. Знай его, служи ему от всего сердца и от всей души. Ибо Бог знает твое сердце, Бог знает, что у тебя в мыслях. Ты ничего не можешь скрыть от Бога. Если ты будешь искать его, ты будешь успешен. Стих 10. «Смотри же, когда Господь избрал тебя, построить дом для святилища, будь тверд и делай». И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и кладовок его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега. Давид показал ему все свои чертежи и планы, что и как должно выглядеть, и чертеж всего, что было у него на душе, точнее всего того, что он получил от Господа. Итак, Давид делал чертежи этого храма и всего, что должно было быть в нем по вдохновению Божьему, все дворы, притворы и так далее. И он поделился всем этим с Соломоном, так что, хоть ему и не удалось построить этот храм, он в любом случае сыграл огромную роль в его строительстве. Он нарисовал все чертежи, он собрал необходимый материал. и потом сказал Соломону: «Ну а теперь твоя очередь». «Все сие в письмене от Господа», — говорил Давид, — «как он вразумил меня на все дела постройки». Итак, все это было дано ему по вдохновению от Бога. Само здание, как его нужно было построить, точно так же, как Бог вел Моисея в постройке скинии, Дух Божий указывал Давиду и на то, как нужно построить храм. «И сказал Давид сыну своему Соломону: будь тверд и мужествен, и приступай к делу, не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой, с тобою. Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня. И вот отделы священников и левитов для всякой службы при доме Божием. И у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы, и начальники, и весь народ готовы на все твои приказания». Итак, глава 29. «И сказал царь Давид всему собранию: Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен. А дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных и дерево для деревянных, камни ониксы и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни и множество мрамора. И еще, по любви моей к дому Бога моего, есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего сверх всего, что заготовил я для святого дома. 3000 талантов золота, золота офирского и 7000 талантов серебра чистого для обложения стен в домах. Для каждой из золотых вещей и для каждой из серебряных и для всякого изделия рук художнических. Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа?» Итак, Давид поведал им о своем решении отдать все для Господа. И теперь он призывает и их тоже посвятить себя тому, чтобы жертвовать для Бога. «Вот что сделал я, и вот что я вам предлагаю сделать. Кто из вас желает отдать себя на служение Господу?» «И стали жертвовать начальники семейств, и начальники колен Израилевых, и начальники тысяч и сотен, и начальники над имениями царя. И дали на устроение дома Божия 5000 талантов и 10000 драхм золота, и серебра 10000 талантов, и меди 18000 талантов, и железа 100000 талантов. И у кого нашлись дорогие камни, те отдавали и их в сокровищницу дома Господня на Рути и Ихиилу герсонитянину. И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу, так же и царь Давид весьма радовался. Все, что мы даем ему, мы должны давать желанием, с радостью от всего сердца. Жертвуйте столько, сколько можете, но жертвуйте с радостным и легким сердцем. Бог не хочет, чтобы вы давали ему что-то по принуждению. Бог не хочет, чтобы вы жертвовали, потому что кто-то заставляет вас это делать. Бог не хочет, чтобы вы потом ворчали по поводу того, что пожертвовали Богу. Как это должно быть оскорбительно для Бога, когда человек начинает сожалеть о том, что он отдал ему? Это же ужасно! И Бог совсем не хочет, чтобы так было. Поэтому Он желает, чтобы ваш дар и даяние всегда исходили от чистого и радостного сердца, чтобы вы сами желали отдать это Богу. Так что, если вы можете что-то отдать Богу с радостью, отдавайте. Богу не интересно то, что не представляет из себя никакой ценности. Итак, эти люди жертвовали Богу от всего сердца, и радость просто переполняла всех, потому что в жертвовании Богу есть истинная радость. «И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид: благословен ты, Господи Божий Израиля, Отца нашего, от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество и слава, и победа и великолепие, и все, что на небе и на земле твое, твое, Господи, царство, и ты превыше всего, как владычествующий». 11 стих мне немного напоминает конец молитвы Иисуса «Отче наш», ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Посмотрите сами, Твое, Господи, величие и могущество и слава, и победа и великолепие, и все, что на небе и на земле Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. Да, Давид был очень красноречив. Как он славил Бога! Мне очень нравится то, как Давид умеет выразить свои мысли Богу с такой легкостью и с таким выражением. Твое, Господи, царство, и все, что на небе и на земле, Твое. И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей силы и могущества, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе. Давид говорит: Господь, Ты знаешь, что все это принадлежит Тебе. Ты сам дал нам богатство, Ты даешь силу, Ты даешь дары и способности, Ты даешь все, и все принадлежит Тебе. На самом деле мы только отдали часть того, что получили от Тебя. Нам нужно научиться смотреть на себя, как на управляющего тем, что в действительности принадлежит Богу. Бог поселил человека на земле для того, чтобы тот ухаживал за садом. Но человек захотел править садом, человек захотел править всей землей. Но Бог-то поселил нас сюда только для того, чтобы мы ухаживали за ней. Но мы очень плохо справились с этим заданием. Нами овладела жадность. Я хочу еще и еще, больше, чем мне нужно. Мне больше то и не нужно, но я хочу заполучить еще что-то. И поэтому я все время стремлюсь к тому, чтобы иметь больше, чем мне нужно. И таким образом мы постепенно все больше и больше разграбляем земные ресурсы, и вместо того, чтобы заботиться о них и беречь их, мы разбазариваем их для удовлетворения своей алчности. Из-за своей ненасытимости мы уже практически полностью нарушили равновесие в природе, мы уничтожили столько всего. Господь, все это Твое. Мы должны были ухаживать за природой, но мы не справились с этим. И сейчас мы только отдали Тебе то, что с самого начала принадлежало Тебе. Вы никогда Богу ничего не дадите. Кто я такой, чтобы жертвовать Тебе? Кто я? Вы знаете, на мой взгляд, пожертвование — это одна из самых больших привилегий, которые даровал нам Господь. Я могу давать что-то Богу. Конечно же, Бог не нуждается ни в чем, что у меня есть, но Он дает мне возможность жертвовать Ему. И Он благословляет меня за это не потому, что Он нуждается в этом, но потому, что в этом нуждаюсь я. Это Его благословение. Поэтому-то Он и предоставляет мне такую честь жертвовать Ему. И потом Он еще и платит мне проценты. Бог так благ. Стих 15. «Потому что странники мы пред Тобою, пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного». Сейчас появилось много людей, которые настолько глубоко всосали это учение о положительном исповедании, что они даже провозглашают, что никогда не умрут. Но Давид сказал, что нет ничего прочного. Мы все странники, жизнь наша как тень. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно и все Твое. Знаю, Боже мой, что Ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе. Господь, Ты знаешь, что я пожертвовал Тебе. Ты знаешь мое сердце. Ты знаешь, что я от чистого сердца с радостью пожертвовал все это Тебе. И теперь мне еще и очень радостно видеть, что и весь народ делает то же самое. Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе. Соломон уже сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои и уставы Твои, и исполнить все это, и построить здание, для которого я сделал приготовление. И сказал Давид всему собранию: «Благословите Господа Бога нашего». И благословило все собрание Господа Бога отцов своих, и пало, и поклонилось Господу и царю. И принесли Господу жертвы, и вознесли всесожжение Господу на другой после сего день. 1000 тельцов, 1000 овнов, 1000 агнцев с их возлияниями, и множество жертв от всего Израиля. И ели и пили пред Господом в тот день с великою радостью, и в другой раз воцарили Соломона, сына Давидова, и помазали пред Господом в правителя верховного, а Садока — во священника. И так они праздновали и поклонялись Богу. И еда у них была частью поклонения. Все эти жертвы — 1000 тельцов, 1000 овнов, 1000 агнцев и так далее — все они были зажарены и съедены народом. Хороший был шашлычок, и на все хватило. Все ели и пили пред Господом, и просто поклонялись Ему. Единственная жертва, которую нельзя было есть, это была жертва за грех. Они здесь возносили мирные жертвы, которые представляли собой жертвы благодарения и общения. Их всегда приносили в большие праздники, в Пасху, Пятидесятницу и в праздник Труб. В эти дни они обязательно вкушали вместе еду. Смысл всего этого заключался в том, что они как бы ели вместе с Господом. «Господь, мы приносим Тебе это в жертву, возьми свою часть, а остальное съедим мы, в знак поклонения Тебе и благодарения за все Твои благословения и за всю Твою благость». Так что поклонение Богу у них всегда сопровождалось общением, ликованием, радостью, едой. Так что это здорово, когда вы пребываете вместе, едите вместе, общаетесь. Богу доставляет большое удовольствие, когда вы едите и общаетесь с Ним и друг с другом. Это всегда должно быть временем благодарения и поклонения Богу. И сел Соломон на престоле Господнем, как царь, вместо Давида отца своего, и был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему. И все начальники и сильные, также и все сыновья царя Давида, подчинились Соломону царю. И возвеличил Господь Соломона пред очами всего Израиля, и даровал ему славу царства, какой не имел прежде его ни один царь у Израиля. И Давид, сын Иессеев, царствовал над всем Израилем. Времени царствования его над Израилем было 40 лет, в Хевроне царствовал он 7 лет, и в Иерусалиме царствовал 33 года. И умер в доброй старости, насыщенный жизнью, богатством и славою, и воцарился Соломон, сын его, вместо него. Дела царя Давида, первые и последние, описаны в записях Самуила провидца, и в записях Нафана пророка, и в записях Гада прозорливца. Все эти трое были пророками, и каждый из них вел свои записи. И вот записи Самуила — это первая и вторая книги царств, хотя вторую книгу писал не только он. А вот записи Нафана и Гада до нас не дошли, они пропали. Равно и все царствование его, и мужество его, и происшествия, случившиеся с ним и с Израилем, и со всеми земными царствами. Вот мы и дошли до конца истории жизни нашего доброго друга Давида. Да пребудет с вами Господь, и да благословит Он вас. Пусть ваша любовь и преданность Господу растет с каждым днем. И давайте каждый обращать внимание на то, что мы жертвуем Господу, и как, чтобы нам делать то, что угодно и приятно Ему. Свое время, свое служение, свои таланты, самих себя. Да благословит вас Господь во имя Иисуса. Аминь.